Здравствуйте, Рав Лайтман. Не слышно?
Привет.
Здравствуйте, здравствуйте. Менее чем через неделю после того, как заключенные террористы сбежали из тюрьмы, врач из Восточного Иерусалима, вооруженный ножом, прибыл на стоянку полицейских и попытался нанести им удар. Отец семейства, успешный врач, пожилой человек. Не так, как эти горячие молодые люди, которых мы привыкли видеть. Он приходит и совершает такой поступок. Если у вас объяснение этому, он ведь потеряет все.
Я думаю, что нам здесь не нужно никакое объяснение, а просто принять это как факт, что даже пожилой человек и врач, то есть с образованием, даже он не согласен с тем, что происходит в Израиле, и он хочет просто навести порядок с помощью ножа.
Когда я услышал об этом случае, я не поверил. Как могло случиться так, что человек, который годами делает то, что он делает, он лечит людей, исцеляет людей, идет, чтобы забрать жизнь у людей? Как?
А это не относится к тому, что он собой представляет.
Но как?
Это не принадлежит ни образованию, ни всему, что он получил в жизни. Это просто у него в крови.
Откуда это приходит?
Потому что он араб и ненавидит евреев.
Это сильнее его?
Это сильнее всего. Он готов, чтобы убили его после этого. У него нет никаких проблем с этим.
Я думаю, у него есть внутреннее оправдание того, что он хотел сделать.
Верно, верно. Он думает, что он выполняет величайшую заповедь, главную заповедь Творца.
Вы считаете, что нам когда-нибудь удастся искоренить эту ненависть в человеке?
Нет, ни в каком виде, если только сами мы позаботимся о самих себе, и тогда с помощью этого мы превратим всех ненавистников в любящих.
Кто это те, которые должны позаботиться о себе и заботиться о себе? Кто это?
Я говорю о евреях.
А какое, что нужно для этого?
Чтобы мы позаботились о своей природе и привели себя к объединению между собой, благодаря соединению между нами, без того, чтобы мы обращались к арабам или к каким-то другим людям. Только просто с помощью нашего объединения мы сможем убрать все эти пистолеты, ножи и все эти плохие чуждые мысли. Они станут обычными людьми и даже хорошими для нас.
Ответственность лежит на нас?
Да, мы виноваты в том, что они так ведут себя.
Ого.
Да.
Очень сказали сильную фразу.
Да, правда, правда. Я стою за этим. Настаиваю на этом.
Разжигаем ненависть по отношению к себе?
Да, конечно. Конечно.
В чем?
В том, что мы ненавидим друг друга. Что есть ненависть между евреями. И ненавистью между евреями мы пробуждаем ненависть всех народов мира к евреям.
И поэтому вы перевернули это тогда, когда сказали мне перед этим, что именно посредством любви между евреями мы вызываем любовь к нам?
Да.
То есть это такое простое уравнение?
Да, но попробуй реализовать его.
Спасибо. Я хочу рассказать вам что-то удивительное, что я видел. Рай в самом сердце пустыни. Есть американский миллиардер по имени Марк Лор, который планирует построить посреди пустыни город с нуля, в котором, ну, пока ничего нет в пустыне. Он говорит о том, что этот город будет таким же чистым, как Токио, мультикультурным, как Нью-Йорк, богатым социальными услугами, таким, как Стокгольм. Строительство будет экологичным, там будут производиться возобновляемые источники энергии, вы будете жить не более четверти часа вдали от работы, школы и так далее. И все будет идеально. Когда я услышал об этом, я сказал, ну, если бы я был гражданином Америки, то завтра утром я бы переехал туда. Что вы думаете?
Я бы тебе порекомендовал подождать.
Почему?
Я бы не стал туда спешить, потому что я совершенно не верю в то, что эти всевозможные розовые мечты могут сбыться.
Что? Что?
Нужно изменить человеческую природу, и тогда это сможет произойти.
Какие изменения?
Но если мы сейчас возьмем инженеров, архитекторов, кого только нет, и строим из этого мечту, но как он будет воспитывать людей?
Ну, установите очень четкие правила.
Нет, это же будет тюрьмой. Никто не сможет этого выдержать.
Ну, вы определите новые нормы, вы начинаете с белого листа, вы, это все-таки там нет ничего, вы можете сделать все, что хотите.
Людей это не может так изменить, чтобы каждый стал как новая страница.
А что значит сделать из человека новую страницу?
О, для этого тебе нужно привести его к осознанию зла.
Сознание зла?
Осознанию зла, что у него природа зло, и нужно отдалиться от нее, освободиться от нее. И этого недостаточно. Также вместо плохой природы, когда я ненавижу всех, когда я не могу соединиться со всеми, не хочу соединяться, когда я вижу себя всегда в инстинктивном виде лучше, важнее других. И тогда мне нужно привлечь к себе силу, которая исправила бы меня, чтобы у меня стало хорошее отношение к другим, чтобы было желание объединяться с другими. И тогда можно построить такой город. Если ты не готовишь людей, которые вписываются в весь твой план, то план не сбудется.
Красивый город будет тогда, когда люди будут там красивыми.
Именно так. Как написано, красивый город, и люди в нем прекрасны. И поскольку люди в нем прекрасны, поэтому это красивый город. Иди сделай что-нибудь сейчас в стране. Сделай какое-нибудь жилье, квартал, неважно. Чтобы это было на самом деле жилье показательное, да? Есть такое название, но на самом деле сделай так. Ты не можешь этого сделать. Ты обязан поменять свойства в людях.
Спасибо. Мы находимся в период Рош ха-Шана и проверили. Есть 15, более или менее 15 миллионов евреев. Почти 7 из них живут в Израиле, еще 6 в США, остальные в других странах. Теперь, когда вы смотрите на состояние отношений между евреями в Соединенных Штатах и нами, многие молодые люди там выступают против самого существования нашей страны. И я спрашиваю себя, куда это идет?
Это идет к тому, что мы не очень-то с ними и считаемся. Но они с нами тоже не считаются, потому что они чувствуют, что они теряют от того, что есть у них связь с нами.
Что, им не стоит с нами быть в связи?
Нет, им не выгодно быть евреями, и поэтому они страдают от этого, и потом вообще не хотят себя называть евреями, и уж тем более относящимися к евреям, относящимися к государству Израиль. Это состояние, когда они видят, что ничего им не добавляет.
Я вижу, что есть там много людей, которые очень гордятся своим иудаизмом, но не хотят никакой связи с государством Израиль, потому что в их глазах государство Израиль — плохое государство, российское государство, и с этим они не могут себя отождествить, как евреи. Отсюда мой вопрос. Видите ли вы здесь разрыв между двумя этими частями еврейского народа, между двумя большими центрами в Израиле и в Соединенных Штатах?
Им это просто неудобно. Поэтому и так они относятся к нам и к стране.
Сейчас создали новое правительство, новое министерство в правительстве, министерство диаспоры, суть которого заключается в укреплении связи между нами и евреями мира. Если мы сосредоточимся на наших братьях в Соединенных Штатах, как мы можем немного согреть наши отношения, немножко сблизиться с сердцами? Что бы вы порекомендовали сделать этому министерству?
Я бы порекомендовал этому министерству начать с системы образования, воспитания, что касается и тех, кто находится в Израиле, а затем вследствие этого также и по отношению к тем, кто за границей.
А что бы вы хотели, чтобы чему там обучали?
Кто мы, что мы, какова наша роль, как мы выполняем ее, почему у нас это не получается, почему мы не можем забыть о себе и привести к такому разделению, чтобы мы просто исчезли в море народов мира.
Почему у нас не получается?
Потому что мы должны выполнить роль.
Как евреи тут и в Соединенных Штатах? Так?
Абсолютно все.
А какова роль каждого еврея, неважно, где он находится?
Его роль состоит в том, чтобы соединиться со всеми другими евреями и в связи с этим найти возможность поднять человечество на высший уровень его существования.
А что это за ступень?
Связь любви. Я не думаю, что это можно исправить, но только воспитанием, которое наука Каббала может сделать. Мы уже пытались в течение истории предпринять много мер для воспитания народа, образования во всевозможных фракциях и течениях. Это не помогает. Только наука Каббала, которая объясняет нам эту роль, что мы должны достичь состояния возлюби ближнего, как самого себя, весь Израиль, друзья и так далее. И поэтому она помогает и объясняет нам, как сохранить эти предложения на практике, чтобы это произошло.
Смотрите, я как израильтянин, живя здесь, могу сказать вам, что у меня нет проблем с евреями в Соединенных Штатах. Я вижу, что они отталкивают нас, они отвергают нас. Так а как же будет какая-то связь, если они нас отвергают?
Они тебя не интересуют, а ты их?
Повторите, пожалуйста.
Тебя они не интересуют, ты не думаешь о них только в особых определенных случаях, и они тебя тоже не волнуют. И ты их также не волнуешь, потому что они чувствуют, что ты только мешаешь им. Лучше не быть евреем. Просто было определенное время, несколько десятков лет, скажем, в 20 веке, перед окончанием 20 века, когда это было хорошо. А теперь колесо фортуны повернулось в обратную сторону. Нехорошо быть евреем.
То есть вы хотите сказать, что нас не волнуют, нас, израильтян, не волнуют евреи в Соединенных Штатах, а их не волнуем мы? Так это полностью идет по линии разделения?
Да, конечно.
Так еще 10 лет, и где мы будем?
10-20 лет, но это определенно будут группы, которые не будут знать друг друга. Также и в Америке у вас так много евреев, что их нет среди тех, кого называют американскими евреями. Не находятся, я знаю таких много.
Так если мы хотим сделать что-то, чтобы не попасть в такую тяжелую картину полного отключения, что бы вы посоветовали нам сделать? Один шаг здесь, в Израиле, и там, в Соединенных Штатах.
Нам нужно специальное образование о том, кто мы такие, для чего мы, как мы дойдем до состояния, когда мы будем хорошими, и весь мир через нас станет хорошим. И у нас есть особая роль, и нам нужно научиться, как ее выполнить.
Спасибо. Я хочу рассказать вам очень волнительную историю. Одна мать не могла заснуть ночью, когда ее младшая дочь уехала в отпуск. Но что выяснилось? Когда она позвонила ей, когда она говорила с ней по телефону, оказывается, ее дочь перенесла сейчас косметическую операцию, не сообщив родителям, и теперь она одна после операции, без кого бы, кто бы о ней позаботился, без присмотра, и мать почувствовала это изнутри. Еще одна удивительная история, которую я услышал. Два брата служили в армии в разных боевых частях. Один попросил своего брата, который должен был идти домой, принести тому какую-то конкретную одежду, а тот забыл принести ее ему. Он вспомнил, что забыл, и это сильно его обеспокоило, а затем ему стало ясно, что именно тогда, когда он вспомнил о своем брате, благословенная память о нем, оказалось, что тот погиб в каком-то инциденте. Когда вы слышите о таких случаях, есть вот таких много историй, вы говорите, что мысль приходит в голову человеку, как это работает, как люди чувствуют людей, которых они любят. Вот так вот вдруг в них всплывает мысль о близком человеке.
Ясно, что это происходит во всех странах, во все времена, и у тебя есть полно людей, которые чувствуют всех своих близких, матери, которые чувствуют, что происходит с ее детьми.
Как она чувствует? Как? Откуда?
Она чувствует это внутри. Откуда это чувство? Скажи мне.
Так вот это то, что я спрашиваю.
Нет, это чувство возникает в желании человека. А где это желание? Это во всей нашей плоти. Во всей нашей плоти, во всем нашем существе, да, пока не скажут все мои кости, скажут об этом.
Человек может развить такую чувствительность, что он будет чувствовать другого?
Он может развить, стать более чувствительным и также делать и противоположное, стать менее чувствительным.
От чего это зависит?
Это зависит. Это зависит от того, насколько человек вкладывает в это свое желание и силу.
Это зависит от родственной близости, то есть я имею в виду, что это могут быть только отношения между членами семьи, родителями, детьми, братьями, сестрами.
Может быть, в естественном виде это именно так, что мать чувствует своих детей, потому что они вышли из нее.
А если это не ее дети?
А если нет, то есть такие люди, у которых есть такие особые чувства.
Если я хочу вас почувствовать, вы не мой отец, вы не мой сын, вы не мой брат, что я должен развить в себе?
Отца. Любовь.
Любовь?
Она сближает. Почему мать чувствует детей?
Любовь раскрывает мне, что с вами сейчас происходит?
Нет.
А если бы у меня была к вам любовь, я бы почувствовал, что с вами происходит?
Да.
Но где? Где? Я не понимаю, где я это должен почувствовать?
В твоем желании.
В каком желании?
В желании, которое наполняет все твое тело. Желание — это то, что происходит во всем твоем теле, и человек ощущает в нем всевозможные явления. И среди этих явлений он также почувствует, что происходит с человеком, который в чем-то близок ему.
Так если мое внутреннее желание направлено на того, чтобы полюбить кого-то, я начну чувствовать его?
Конечно.
Можно ли как-то повлиять на то, что происходит с ним, как-то защищать его?
Если ты его любишь, то да. Да?
Спасибо. Только не Израиль. В Ливане в третий раз пытаются сформировать правительство, и теперь у них есть новый премьер-министр, глава правительства, миллиардер, которого поддерживает Хизбалла. Он сказал, что экономическая ситуация, да, сложная, но это не конец света, и в сотрудничестве с другими странами можно сделать все, кроме сотрудничества с Израилем. И вот на это я не согласен. Сейчас, когда вы видите, что происходит в Ливане, люди, которые голодные, у них нет хлеба, нет электричества, нет ничего. Что ему нужно вдруг так сказать, что он будет сотрудничать, не будет сотрудничать с народом Израиля? Как это?
Мы видим здесь высшее управление, не только здесь, когда мы говорили о разных случаях, которые происходят со временем, и нет. Отношение к Израилю в любом месте отрицательное, повсюду. Никто нас не хочет, все нас отвергают, все презирают. Евреи являются первыми во всем этом процессе. Это потому, что мы себя ведем неправильно, нехорошо, не в соответствии с тем, что мы должны делать. Мы должны преподнести миру особую методику объединения, воспитания, исправления мира, человеческих взаимоотношений, потому что у нас это есть, но мы этого не делаем. Так что же ты хочешь, чтобы они как вели себя? Они видят, что в любом месте, где бы они ни находились, они подсознательно чувствуют, что мы виноваты во всех бедах.
Смотрите, министр обороны Бенни Ганс давно уже предложил, что мы поможем вам. Там же люди голодные, но они даже не ответили на это предложение.
Верно.
То есть я имею в виду, что я думаю, что Хизбалла, то, что она там сидит и угнетает ливанский народ, может быть, мы должны помыслить нестандартно, подумать нестандартно, может быть, как-то напрямую раздавать еду
нет,
людям.
Нет, они будут ненавидеть тебя только больше.
Но почему? Там же они голодные.
Неважно, они не захотят получать от тебя.
Но почему?
Потому что Хизбалла делает то, чего сам не хочет ливанский народ.
Почему они не хотят получать меня? Это же чистый расизм.
Это не расизм. Ненавижу тебя, потому что ты чувствуешь внутри себя, чувствуешь, что ты их ненавидишь, что ты враг всему миру.
Я предлагаю им еду, что я враг.
Да, так оно и есть. В конце концов, что бы ты ни делал, это не поможет.
Почему?
Пока ты не сделаешь то, что возложено на тебя.
Я предлагаю им любовь.
Любить всех. Нет, это не любовь.
Что это за любовь?
Любить называется, что ты делаешь всему миру добро. Объединяйтесь, придите к любви к ближнему внутри Израиля, и вследствие этого ты успокоишь весь мир во всех его проблемах.
Давайте посмотрим, если я правильно понял. Если вы говорите так, что если я хорошо отношусь к гражданам Ливана или к другой, к другому народу любой страны мира, вы не но не будете хорошо относиться к тому, что здесь происходит, не относиться к Израилю. То есть вот это первая остановка. Но почему нам кажется, что легче предложить помощь соседям, чем уживаться здесь среди нас?
Там это ты делаешь, исходя из гордыни. Когда ты хочешь помочь, и тогда ты думаешь, что с помощью этого тебя начнут любить. И то, что ты хочешь сделать хорошее евреям, ты не делаешь это, исходя из гордости, любви или из ничего. Тебя отталкивает от этого, потому что у тебя в самом изначально есть такое злое начало, которое не дает тебе помочь евреям. Если ты украдешь у них, ты будешь наслаждаться.
Ого, вы далеко пошли. Здесь, в стране, нас разделяют в основном разногласия. Политические вы разные. Вы видите, что есть правые, левые, они ненавидят друг друга до смерти.
Нет, это не просто так разногласия. Просто каждый чувствует в эгоизме, насколько отличается друг от друга. И выше этого различия мы не можем подняться.
А нужно подняться?
Да, мы в своей основе относимся к разным народам. И мы не хотим подниматься над этим.
Нужно подняться над всеми различиями, существующими тут между нами и израильтянами?
Да.
Это что, связано с исправлением мира?
Да.
А какая связь?
Что если мы свяжемся выше различий между нами, весь мир сможет связаться, и тогда повсюду будет изобилие, тебе не нужно будет никому ничего раздавать. Этого хотят от тебя все народы мира подсознательно.
Спасибо. Йом-Кипур — это день, когда в синагогах собирается больше всего прихожан. И я заметил, что все молитвы начинаются с определенного формата, сказать Богу, какой он великий, какой он хороший, какой он возвышенный. Я подумал, что нужно раздуть до Бога свой эгоизм, прежде чем приходить к Нему, что Он такой большой начальник, какой-то босс, что мы должны льстить Ему, когда Он согласится с тем, что вы просите. Почему это так работает? Это настолько?
Смотри, есть в этом много чего. Люди, которые... Особенно люди большого собрания, собрали все молитвы для нас. И как лучше обратиться к высшей силе для того, чтобы обратить ее к нам.
Так вот я как раз спрашиваю, что у Бога есть такой большой эгоизм, что нужно перед Ним так вот преклоняться, льстить Ему?
Нет, конечно, не это. Дело не в этом. И также везде объясняется, что в этом эгоизме нет ничего, но ты работаешь сам с собой. Если ты просишь у Него, ты этим, по сути дела, показываешь себе, насколько ты пока еще не исправлен и сколько тебе нужно делать всевозможных вещей, пока ты не придешь к тому, что приблизишься к Творцу и получишь от Него помощь, чтобы быть еще лучше, пока мы не приходим к любви и объединению между всеми.
Я хотел спросить по поводу Йом-Кипур. Что написано в Кабале? Что это такое? Не есть, не пить, не то, не это, не это. Почему мы должны вот так сократить себя раз в год? Что это символизирует с духовной точки зрения?
5 видов воздержания, которые мы должны задействовать на наше желание получать, которое состоит из 5 уровней эгоизма, начиная с малого и кончая большим, когда эти 5 видов воздержания, то, что нам запрещено в день искупления, если мы не выполняем эти желания, называется, что мы поднимаемся над эгоизмом своим.
Пост, который мы проводим в этот день, он связан с каким-то эго, с эгоизмом человека?
Это внешние признаки, безусловно. Конечно, если не позволяет своему животному есть и пить, это не то, что исправит его. Но говорится о том, как мы на самом деле сможем пригнуть свою голову по отношению к высшему закону природы, закону любви, закону объединения. И это то, что нам нужно. А не то, чтобы вследствие того, что я не ел, не пил или там не надевал кожаной обуви, это совершенно не то, что меня исправит. Я выхожу из Йом Кипура с еще большей гордыней, чем раньше, что я покупаю там последние чтение Торы, и тогда я заплатил $1 000 000, и тогда мне гарантирован следующий год, что я заработаю больше и верну себе все эти деньги, которые потратил.
Я хотел спросить вас о Йом-Кипур. Этот термин Йом-Кипур происходит от слов «день искупления». Как я могу действительно искупить все, что я сделал, начать сначала, в чистом виде?
Пытайся стереть себя из всего, что происходит вокруг тебя, когда ты не мешаешь другим, когда ты помогаешь всем, когда ты освобождаешься от своего эгоизма, от злого начала. И тогда, конечно же, в соответствии с этим и Творец, Он сделает тебе это.
А что сначала?
Наряду со стиранием своего злого начала ты избавишься от всех своих проблем на будущее.
А что, Бог так постоянно следит за мной, как большой брат?
Это закон природы, что если ты так делаешь, то вместе с этим происходит именно так.
Спасибо. Последние дни подняли на поверхность вот эту дилемму заключенного. Если бы вы были израильским арабом, живущим в стране сегодня, после бегства заключенных, у вас бы была большая дилемма. С одной стороны, это люди из вашего народа, с другой стороны, вы законопослушный гражданин и государство, и не хотите связываться с властями. В общем, если я чувствую этих людей, живущих здесь в Израиле, израильских арабах, я думаю, что каждый день они проходят через такие ситуации, иногда в маленьком объеме, иногда в большем, но они изнутри делятся пополам. Кто я? Я араб, я гражданин Израиля. Вы считаете, что однажды я смогу жить здесь, быть в мире, как израильский араб в этой стране?
Это еще раз, как я говорю, зависит от нас.
От кого?
От евреев.
От евреев?
Да. Если мы начнем относиться с любовью, в объединении, в уступках, таким образом, друг к другу, мы этим повлияем также на арабов Израиля, по крайней мере, на арабов Израиля. Я думаю, на весь мир, на все народы мира, что они тоже начнут так вести себя по отношению друг к другу и по отношению к нам тоже.
Смотрите, ситуация непростая. Я говорю, как израильский араб. Мы меньшинство.
Это не важно. В любви нет ни меньшинства, нет ничего. Нет большого и нет маленького. Любовь ломает все представления.
В любое место, куда бы я ни пошел, может, не в любое, но куда бы я ни пошел, ко мне относятся как будто к какому-то второму сорту, потому что я не еврей, потому что большинство составляют евреи. Это когда-нибудь может измениться?
Это может измениться при условии, что мы перейдем к общей любви, что нам нужно любить всех. Но сначала начнем с евреев.
Почему? Почему вы не хотите любить меня, араба? Почему вы все время сосредоточены только друг на друге?
Нет, мы никого не хотим любить. Арабы как раз любят друг друга, как и вообще в каждом народе. Есть какое-то ощущение общее среди всех членов нации, а у нас его нет. Потому что мы в своей основе не относимся к единому корню. Наш корень, он духовный. Авраам обвинил в древнем Вавилоне всевозможные племена, которые жили там, которые биологически не были связаны друг с другом. И тогда из всего этого салата образовался народ Израиля, который не представляет собой народ согласно определению материальному, как остальные народы, которые, по сути дела, родились и произошли от какой-то пары, которая была в их основе каждого народа. А у нас такого нет. У нас, ты посмотри, насколько мы отличаемся. Это понятно, что мы отличаемся.
Так если я правильно понимаю вашу модель, я, как израильский араб, должен ждать, пока вы, израильтяне, научитесь тут ладить друг с другом, и только потом я и мы, и вы почувствуем друг объединенными?
Да, да, и по-другому быть не может. Никогда ни с каким народом у нас не будет хорошего объединения. И эти арабы, наши двоюродные братья, в первую очередь, они будут против нас и будут действовать против нас. Но только пока мы не наладим отношения между нами.
Как должна выглядеть эта страна, это государство, когда вы смотрите вперед? Евреи, арабы, какие должны быть отношения?
Это даже не важно, евреи, араб. Все должны относиться с любовью друг к другу. Это очень просто. Это не может быть иначе, если ты идешь согласно природе, которая является единой силой, единый Творец для всех.
Еще небольшое уточнение. Вы упомянули до этого Авраама, который отец всех нас, и евреев, и арабов. В чем заключалась идея Авраама, которому удалось объединить всех? Какая идея может объединить всех?
Он вышел из Вавилона, первый еврей. Вышел из Вавилона, когда все, что он хотел, находиться в узах любви, взаимосвязь между ними, соединились с ними, с ним, и пошли в землю Кнаан, в землю Израиля.
Так как вы определите идею Авраама?
Связь со всеми, возлюби ближнего как себя, это его является символом, его знаменем.
Говорят, что он был человеком милосердия, благодати.
Да.
Что это значит?
Что все равны, нет никого больше другого, но все они связаны друг с другом, каждый чувствует другого, как чувствует себя.
А сегодня?
Сегодня?
Можно сделать такое же в Израиле?
О, сделать возможно. Потому что есть сила в природе, закон в природе, что можно это воспроизвести и воплотить при условии, только при условии, что будет количество людей определенное, которые захотят этого, осознают важность, объединятся друг с другом и так будут идти вперед. Я очень надеюсь, что мы это сможем сделать. Даже в моей мечте это может стать наша организация, которая настолько сильно объединится друг с другом, когда этот закон и единая сила, сила Авраама, высшая сила, которая будет говорить от нас, что просветит всех, что и даст понять, что есть будущее.
Вы считаете, что вот эта идея любви, связи, добра, милосердия, которую Авраам принес в мир, может привести к миру между евреями и арабами?
Между всеми. Я знаю, что это закон, что это высшая сила, и она может управлять всеми. Да. И это произойдет.
Управление любви?
Да, любви, любовь — это огромная сила. И поэтому, если эта сила правит, никто не может преодолеть ее. И поэтому никто не может устоять перед ним.
Спасибо.